«Враги, мистер Скорсби?» — спросил он, заслоняя глаза от солнца и вглядываясь в жемчужную даль.
«Определенно. Не знаю, что лучше. То ли нам сбросить балласт и подняться повыше, чтобы поймать более сильный ветер, то ли держаться низко, чтобы нас не заметили. Хорошо еще, что это не дирижабль, иначе они нагнали бы нас в считанные часы. Нет, черт побери, я все-таки поднимусь, ведь на их месте я бы уже нас засек, а у них зрение наверняка не хуже нашего».
Он опустил эстер на прежнее место и, перегнувшись через борт, развязал еще три мешка с балластом. Шар немедленно взмыл вверх, и Ли снова приложил к глазу подзорную трубу. Минуту спустя он твердо убедился в том, что их заметили. В дрожащем мареве произошло какое-то движение, разрешившееся струйкой дыма, направленной вверх и под углом от другого шара. И когда эта струйка еще немного удлинилась, на ее конце вспыхнуло пламя. В первые мгновения ярко-красное, оно расплылось, затем серым пятном. Но этот сигнал был столь же ясным, как звон набатного колокола в ночи.
«Нельзя ли сделать ветер посильнее, доктор Груман?» — спросил Ли. «Я хотел бы засветло долететь вон до тех холмов».
Ибо они удалялись от берега, и теперь им нужно было пересечь широкую бухту. На противоположном берегу, километрах в 30-40 от них, темнела гряда холмов. Когда шар набрал высоту, Ли увидел, что их можно было бы с большим правом назвать горами. Он повернулся к Груману, но обнаружил, что его спутник впал в глубокий транс. Глаза шамана были закрыты. Он мягко покачивался взад и вперед, и на лбу у него выступили капли пота. Из его горла исходили низкие ритмичные стоны, а его Дэймон, также погрузившийся в забытье, вцепился когтями в край корзины. И то ли потому, что они поднялись выше, то ли благодаря стараниям шамана, с моря потянуло свежим ветерком. Ли почувствовал, как он овивает лицо. Подняв взгляд, аэронавт увидел, что баллон накренился на градус другой в сторону холмов. Но ветер, помогавший им лететь быстрее, в равной мере помогал и их преследователям. Второй шар не приближался к ним, но и не отставал. И когда Ли снова направил на него подзорную трубу, он увидел в мерцающей дали за ним другие пятнышки, поменьше и потемнее. Они двигались согласованно и становились яснее и четче с каждой минутой.
«Дирижабли», — сказал он. «Тут от них не спрячешься».
Он попытался прикинуть, какое расстояние отделяет их от дирижаблей, а какое от холмов впереди. Они явно набирали скорость, внизу ветер уже срывал с верхушек волн белую пену. Груман присел отдохнуть в углу корзины, а его Дэймон принялся чистить перья. Глаза шамана были закрыты, но Ли знал, что он не спит.
«Ситуация у нас такая, доктор Груман», — сказал он. «Я не хочу, чтобы дирижабли догнали нас в воздухе. Защиты от них нет, и они нас мигом собьют. Садиться на воду я тоже не хочу. Не вынужденно, не по своей воле. Поплыть-то мы поплывем, но им ничего не стоит разбомбить нас сверху. Поэтому я хочу добраться до тех холмов и там совершить посадку. Я уже вижу там лес, а среди деревьев легко спрятаться на какое-то время, может быть, и надолго.
но солнце уже садится. По моим расчетам, до заката у нас осталось часа 3. Сейчас трудно судить, но мне кажется, что к тому времени мы успеем достичь того берега, а дирижабли сократят расстояние между нами примерно наполовину. Ну вот, думаю, вы меня понимаете. И я хочу, чтобы мы приземлились в тех холмах, потому что любой другой вариант — это верная смерть. Наверное, они уже установили связь между перстнем, который я им показывал, и Скреллингом, убитым мной на Новой Земле. И наверняка пустились за нами вдогонку отнюдь не ради того, чтобы вернуть нам забытый на стойке бумажник. Так что нынче вечером, доктор Груман, наш полет должен будет закончиться. Вы когда-нибудь совершали посадку на воздушном шаре?
Нет, — ответил шаман. Но я доверяю вашему опыту.
Я попробую забраться в холмы как можно выше. Но это дело рискованное. Чем дальше мы полетим, тем ближе к нам они окажутся в конце. Если я сяду, когда они будут совсем близко, они увидят, куда мы направимся. Но если я сяду слишком рано, мы можем не добежать до деревьев. Как бы там ни было, боюсь, в скором времени нам не миновать перестрелки.
Груман сидел невозмутимо, перекладывая из руки в руку магический амулет из перьев и бусин. Ли уловил в его движениях какой-то сложный, но осмысленный ритм. Его Дэймон не сводил глаз с дирижаблей. Прошел час, потом другой. Ли жевал незажженную сигару и прихлебывал холодный кофе из жестяной фляги. Солнце позади них опустилось ниже, и Ли видел, как на берег залива и подножие холмов впереди наползает длинная вечерняя тень, хотя сам воздушный шар и горные вершины еще купались в золоте. За их спиной, иногда почти теряясь на фоне слепящего закатного неба, все росли и росли маленькие точки дирижаблей. Они уже догнали другой шар и теперь были хорошо видны невооруженным глазом. 4 корабля, развернутых в линию. Здесь, над бухтой, царила глубокая тишина, и далекий шум двигателей, похожий на тонкое навязчивое жужжание москитов, был отчетливо слышен. Когда до берега и подножия холмов оставалось еще несколько минут полета, Ли увидел в небе за дирижаблями нечто новое. Там, вдалеке, темнели грозовые тучи. Они громоздились друг на друга и широким фронтом, гася яркие закатные лучи, ползли в их сторону. Как он не заметил их раньше? Если собирается буря, то с посадкой тянуть не стоит. Вскоре от туч к морю протянулась темно-зеленая пелена дождя. Теперь шторм будто преследовал дирижабли так же, как они преследовали шар аэронавта, ибо полоса дождя наклонилась к ним и в тот момент, когда солнце, наконец, исчезло за горизонтом. Среди туч блеснула гигантская молния, и несколько секунд спустя раздался такой мощный раскат грома, что корзину с двумя путешественниками качнуло, а в горах еще долго перекатывалось гулкое эхо. Потом они увидели вторую вспышку, и в этот раз огромный зигзаг молнии ударил из туч прямо в один из дирижаблей. Горючее воспламенилось мгновенно. На истинно черном фоне словно расцвел огненный цветок. Воздушный корабль медленно, как сигнальная ракета, скользнул вниз и, пылая, опустился на воду. Ли тяжело вздохнул, точно выйдя из забытья. Груман стоял рядом с ним, держась одной рукой за обруч подвески. Его утомленное лицо избороздили глубокие морщины.
«Так это вы вызвали шторм?» — спросил Ли.
Груман кивнул. Теперь небо напоминало тигровую шкуру. Золотые полосы чередовались на нем с пятнами и полосами насыщенного черно-коричневого цвета. И эта картина менялась с каждой минутой, ибо чернота быстро поглощала блекнущее золото. Море внизу было точно одеяло из лоскутов черной воды и фосфоресцирующей пены. Сбитый дирижабль тонул, и последние языки объявшего его пламени превращались в ничто. Однако три оставшихся по-прежнему летели дальше. И дальше сильные порывы ветра не могли сбить их с курса. Вокруг них вспыхивали все новые атмосферные разряды, и по мере приближения шторма Ли начал опасаться за газ в своем собственном баллоне. Одно единственное попадание молнии сразу превратило бы их шар в горящий факел. А шаман вряд ли был способен контролировать шторм настолько умело, чтобы этого избежать.
«Правильно, доктор Груман», — сказал он. «Я собираюсь пока что забыть о дирижаблях. Сейчас главное — долететь до гор и приземлиться в целости и сохранности. Вы до поры до времени сидите спокойно и держитесь за что-нибудь, но будьте готовы по моей команде выпрыгнуть из корзины. Я вас предупрежу и постараюсь, чтобы посадка вышла как можно мягче». Но в таких условиях это зависит от удачи не в меньшей степени, чем от сноровки.
«Я доверяю вам, мистер Скорсби», — ответил шаман. Он уселся обратно в угол корзины, а его Дэймон остался сидеть на обруче, глубоко вонзив когти в кожаную обмотку. Теперь ветер нес их очень быстро, и огромный баллон ходил ходуном и дергался под его порывами. Натянувшиеся веревки скрипели, но Ли не сомневался в их прочности.
Он сбросил еще немного балласта, внимательно следя за высотомером.
Во время бури атмосферное давление падало, и в показания высотометра нужно было вносить соответствующую поправку. Очень часто это приходилось делать прямо в уме с помощью нехитрых вычислений. Ли произвел необходимые подсчеты, на всякий случай перепроверил получившиеся цифры, а потом избавился от последнего балласта. Теперь у него осталось единственное средство управления — клапан на баллоне с газом. Подняться выше было уже нельзя. Они могли только спуститься.